16:05 в Москве на YouTube-канале «Живой гвоздь». Программа «Были о правах». Калоя Хельгов, Алексей Кузнецов. Мы приносим свои извинения. В прошлый четверг мы оба неважно себя чувствовали, поэтому пропустили передачу, которую мы частично планировали посвятить поминанию Дня Конституции. Ну, будем надеяться, что вы и без нас справились с тем, чтобы ее достойно вспомнить. Вот. Ну, а сегодня у нас, на самом деле, очень напряженная с вами программа работы, потому что, как это всегда бывает, для того, чтобы мы не очень скучали в зимние каникулы по нашим законодателям, они, уходя на эти каникулы, вываливают на нас необычайно большой объем, причем и по количеству, и по качеству совершенно отборных законодательных предположений и решений. И вот мы сегодня будем пытаться разобраться и навести хоть какой-то порядок для понимания того, что, с чем нам начинать следующий год, что нам, так сказать, под елочку положили. Пожалуйста, Калоя, начинайте.
Да, на самом деле, да. Всем привет, да, Алексей, приветствую еще раз.
Добрый вечер.
Очень много законодательных инициатив, очень много, например, от того же Минюста, всяких инициатив, которые, вероятнее всего, будут приняты. Мы поговорим, естественно, о таких интересных вопросах, как средняя скорость движения. Минюст, опять же, предлагает некую реформу службы судебных приставов. Безусловно, на мой взгляд, интересным является законопроект о запрете абортов в частных коммерческих медицинских учреждениях. Ну и куда ж там без адвокатов? Минюст дает нам новое основание для лишения статуса адвоката. Ну, это и многое другое. Ну и, естественно, мы сегодня обсудим вопрос, связанный с признанием Акунина иноагентом. Иноагентом, простите, экстремистом
и выше,
террористом, да. Возбуждение этих двух уголовных дел, ну и так далее, и так далее. И все, что связано с основанием в попадание в этот самый злополучный список экстремистов и террористов. Ну что, начнем коротко. Если коротко, по одной строке буквально. В Госдуме приняли законопроект, который Росгвардии позволяет иметь добровольческие подразделения. Все это туда же про то, чтобы создавать некие структуры не ведомственные, но подведомственные. Да? Это связано, естественно, с задачами в области обороны, мобилизации и все остальное. Второе. Традиционные ценности в системе образования предлагают закрепить депутаты. Тоже приняли соответствующий закон, он сейчас должен быть принят еще Советом Федерации и так далее, и так далее. В общем, после принятия закона педагоги в школах будут обязаны формировать у обучающихся, цитирую, чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, уважение к закону, правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Что это все включает, я думаю, плюс-минус мы все понимаем.
И важно еще понимать, что это не включает. Это не включает закона об образовании, в котором прямо в первых статьях прямо говорится, что выбор содержания и методик обучения является личным делом педагога. Но закон об образовании, как и Конституцию, сейчас надо уже поминать, как говорится, не чокаясь.
Да, да, совершенно верно. И закон об образовании в том числе нам говорит, что такие факультативные предметы, как... по понедельникам с утра в школах
разговоры бывают, о важном, да.
Забыл,
разговоры о важном, вот, да.
Который мы тоже неоднократно разбирали, это тоже как будто бы является необязательным, но мы видим, что обязывает учеников ходить на этот предмет очень жестко.
Закон об образовании дальше, говорит, что школа вне политики, там не могут... Закон об образовании говорит, что школа вне политики, не могут там проводиться политические мероприятия. Нет, его перечитывать сейчас можно только для того, чтобы в очередной раз удивиться прихотливости нашей жизни.
Если говорить о там, чувстве патриотизма и уважении к памяти защитников Отечества, ну, давайте тогда посмотрим, ну, а кого мы считаем, например, теми же защитниками Отечества? Да? Кто это такие, эти герои Отечества? Это все-таки павшие в Великую Отечественную войну, действительно тех, кого мы вспоминаем? Или это все-таки там, к ним будут сейчас приравнивать тех, кто находится на передовой в Украине. Ну, непонятно. В общем, это все вот такая размазанная формулировка, которая не дает конкретного понимания. Дальше. Что интересно, у нас есть кодекс административного судопроизводства в нашей стране, есть кодекс об административных правонарушениях, и в рамках, значит, административного законодательства у нас проходит соответствующий административный процесс. И Минюст сейчас опубликовал новые, так сказать, инициативы, связанные с изменениями в кодекс об административных правонарушениях. Например, Минюст предлагает предусмотреть возможность направления любых процессуальных документов в электронном виде. Это, на мой взгляд, удобная история. Это в арбитражном суде в процессе давно уже практикуется. С недавних пор практикуется и в судах общей юрисдикции. Но поскольку у нас административные дела проходят так же, как и в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах, в зависимости от участника, то было бы логично продолжить эту традицию и дать возможность, в том числе и участникам административных процессов, предоставлять процессуальные документы в электронном виде. Кроме того, предлагается при наличии, естественно, технической возможности в суде направлять постановления, определения, протоколы и другие документы в электронном виде уже непосредственно не только суду, но и должностным лицам. Да? Например, тем должностным лицам, которые рассматривают административный протокол, составляют, точнее, административный протокол. И последнее, что интересно, Минюст предлагает разрешить участие в рассмотрении дела судьей путем использования видеоконференц-связи. Mm-hmm. Я напомню, что сейчас подать жалобу можно об административном правонарушении только, ну, в электронном виде, я имею в виду, через ГАЗ правосудия, только если его фиксация произошла специальными техническими средствами. Но если мы возвращаемся к ВКС, очень интересный момент. Вот прям вот очень... Прям исторически интересный момент. Почему? У нас сейчас Минюст предлагает ВКС для того, чтобы упростить, да, проведение этих судебных заседаний в случае, если лицо находится на... Например, если, например, задержанное лицо находится где-нибудь в изоляционном центре, да, как они называются, например, Сахарова, и оттуда можно будет делать ВКС. И интересный момент в том, что во Франции сейчас Министерство внутренних дел предложило очень похожий законопроект, где говорится о видеоконференц-связи с одной стороны и выездных судебных заседаниях по миграционным делам с другой стороны. И там как бы суды не согласны с этим. И интересно, что во многих городах, там, по-моему, два профсоюза, судейских профсоюза, судей, оба профсоюза рекомендовали, значит, судьям бастовать. И много-много судей там в Лионе, в Лилле, в Париже, судей и адвокатов сейчас бастуют и не выходят на работу. Это очень интересно, потому что у нас это проходит вот как-то вот очень касательно и почти никому не интересно.
А какие в основном аргументы? Не знаете, французские судьи выдвигают, что их не устраивает?
Знаю, один из аргументов – это падение качества самого правосудия и утрата состязательности сторон. И третье – это публичность и открытость судебного заседания тоже утрачивается таким образом. Вот, то есть, три критерия основных, на которые они обращают внимание при своих забастовках. Интересный момент, потому что все же познается в сравнении, как мы знаем. Дальше. Интересный момент, еще один, потому что, Алексей, мы с вами его обсуждали в одном из выпусков, еще будучи на Эхе. Это связано со средней скоростью в правилах дорожного движения. Само понятие средней скорости в правилах дорожного движения, его нет. И если помните, мы как-то с вами обсуждали еще в 2019 году Верховный суд в своем постановлении указывал, то есть когда лицо привлекли за нарушение средней скорости, а как это происходит? В точке А камера стоит и в точке Б. И если машина проехала, была зафиксирована камерой в точке А, и она проехала до точки Б быстрее, чем могла бы проехать при расчете средней скорости, да, то это фиксировалось как нарушение. И тогда, в 2019 году, Верховный суд сказал, что должно быть указано четкое время и точное место совершения правонарушения. Угу. И в этой связи тогда он отменил штрафы за нарушение средней скорости. Сейчас же Министерство транспорта России предлагает ввести термин в правила дорожного движения «средняя скорость движения транспортного средства». И как он его формулирует? Практически это звучит как математическая формула. То есть, что такое средняя скорость движения транспортного средства? Это значение, равное отношению длины участка...
Ну, то есть, путь, деленный на время, да.
Да, с установленным ограничением скорости движения транспортного средства ко времени, которое затрачено транспортным средством на преодоление этого участка. Ну, то есть, все очень как бы понятно.
То есть, начало отрезка – это где стоит знак ограничения, да. Окончание отрезка – это, так сказать, тот или иной способ прекращения действия знака, да, и вот этот путь, деленный на время преодоления.
И вот сейчас Минтранс предлагает с сентября следующего года ввести этот термин. Соответственно, будут введены эти камеры, и за нарушение средней скорости планируют штрафовать. Пока еще санкции не установлены, но обещают, что их установят после того, как понятие средней скорости будет введено КУАП. То есть нам дадут с вами привыкнуть, да, и после этого будет уже введена санкционная часть изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Ну, я думаю, там подробнее расписывать о том, каким образом происходит фиксация средней скорости, уже не нужно, тут довольно все понятно, да. Тут не нужно быть там сильно большим математиком для того, чтобы понять, как это рассчитывается. Но в целом, на мой взгляд, это меняет вообще концепцию, да, подход к фиксации правонарушения административного, потому что мы сейчас, получается, говорим о том, что, с одной стороны, в общей части административного кодекса у нас есть требование, которое устанавливает необходимость конкретного времени и конкретного места правонарушения. Теперь же этим местом может стать определенный отрезок территории, то есть от А до Б, а временем тоже может стать определенный отрезок времени от А до Б. То есть, условно говоря, если камера стоит на 800-м километре, а на 820-м стоит вторая, то правонарушение у нас зафиксировано где-то между 800-м и 820-м километром.
Или его будут воспринимать как длящееся правонарушение. Все это время одно сплошное большое правонарушение.
Оно не может, к сожалению, счастью, фиксироваться как длящееся, потому что нет конкретной точки превышения.
Конечно, человек скорости. Мог половину этого пути проехать с разрешенной скоростью, а вторую половину разогнаться. Да. Конечно.
Да, то есть он может какую-то часть проехать с меньшей скоростью, какую-то с большей, а какую именно нельзя понять. Поэтому трудно назвать его длящимся правонарушением. Ну, в общем, это, я думаю, изменит уже подход концептуальный, как я уже сказал, потому что, на мой взгляд, сегодня это касается там правил дорожного движения, завтра это может касаться чего угодно. И завтра могут сказать, раз у нас в правилах дорожного движения есть такая возможность привлечения к ответственности, то давайте будем привлекать и в других отраслях и других сферах тоже людей к такой же ответственности на таком же основании. Мне кажется, это то, что это понятно, не соответствует букве и духу закона, понятно, но мне кажется, все-таки это не просто не соответствует, это даже нарушает закон, и в этом смысле, конечно, это будет дурная практика, потому что тяжело будет потом доказывать, что ты не нарушал в тот или иной момент превышение, правила дорожного движения. Давайте просто смоделируем эту историю. Вот вы водитель, вы едете, вас зафиксировала одна камера. То есть оставляется на камеру и на автоматические системы расчета оставляется усмотрение, нарушал водитель или нет. То есть они будут решать. И там, условно говоря, шанс ошибки не допускается. Дальше. Еще одно интересное, опять же, от Минюста предложение. Это уже про наболевшее, про судебных приставов. Мы все знаем, как работают судебные приставы. Я вам честно скажу, у меня арестовали мой автомобиль за штраф в 500 рублей. Вот у меня и до пристава дозвониться невозможно, и я вынужден тратить свое время, ездить. И причем пристав, который работает в районе, в котором я был прописан много лет назад. И это вообще в целом характеризует работу приставов. Я уверен, что из наших зрителей очень многие встречались с тем, что, например, приставы списывали неоднократно одну и ту же сумму по разным, в разное время, несмотря на то, что она уже оплачена. И потом ходи и доказывай, что ты не верблюд. Мне кажется, вообще история с судебными приставами – это отдельная, может даже быть, тема передачи, потому что это настолько наболевший вопрос, требующий какого-то радикального вмешательства, радикальных реформ. Потому что то, что мы видим сегодня в качестве работы судебных приставов, это печаль. Просто ничего больше это не вызывает. Mm-hmm. Ну, вот Минюст разработал некую концепцию до 2030 года, в рамках которой они предлагают внести определенные изменения. То есть, к примеру, они могут получить возможность использовать геолокации мобильных телефонов должников, мобильных телефонов детей, например, в случае, если передали ребенка другому родителю, да, по решению суда он должен быть у одного, а фактически находится у другого. И очень много историй, когда решение суда в этом смысле не могут исполнить, и приставы не могут ни найти ребенка, а если даже находят, им бывает сложно его забрать, и, это очень сложная история. Кроме того, приставам могут дать право вскрывать помещение. Вот это, конечно, опять же, мы возвращаемся мысленно к закону о полиции и прошлогодние майские изменения в закон о полиции. Они мне прям вызывают такую ассоциацию, потому что здесь тоже основанием для вскрытия помещения является наличие оснований полагать, что в них скрывается ребенок, который разыскивается в рамках исполнительного производства. Mm-hmm. То есть оснований полагать достаточно для того, чтобы пристав мог скрыть дверь. И здесь, если быть честным, палка о двух концах.
Но это же, простите, Колонь, это же аналогия с законом о полиции, да? Возможность проникновения в помещение, если есть основания полагать, что совершается преступление.
Да, но здесь, я говорю, здесь палка о двух концах. Почему? С одной стороны, есть проблема, когда приставы действительно не могут исполнить решение суда по определению место жительства ребенка с другим родителем. Угу. И если у пристава, например, есть информация, что в этой конкретной квартире находится там, не знаю, отец, который скрывает ребенка от матери и, значит, не открывает дверь, то, естественно, у пристава нет никаких возможностей эту дверь взломать. Он должен вызвать полицейских. Полицейские, опять же, вы знаете, да, уже там другие основания. По сути своей, у приставов не остается других вариантов. Но здесь вопрос, как всегда, в злоупотреблении тех полномочий, которые могут быть предоставлены приставам. С одной стороны, это хорошо иметь возможность скрыть дверь и забрать ребенка, потому что он должен быть с матерью, например. С другой стороны, есть риск, скажем так, злоупотребления этими полномочиями. И мы знаем, что злоупотребление полномочиями, хоть и возбуждаются такие дела уголовные, но они все равно их там возбуждают с очень большим скрипом. Дальше. Еще одна из инициатив, которые предлагаются Минюстом, это создать единое долговое досье. Вот здесь, Алексей, как не специалист, хочу у вас еще спросить. Я сейчас скажу, что это такое. Это некое облачное хранилище, в которых хранятся данные о должниках, имеющих, значит, долги перед государством или перед другими лицами, в общем, долги по решениям судов. И Минюст говорит, что вот такое облачное хранение и единое долговое досье, оно упростит процесс поиска и идентификации имущества должников. Я не могу, честно говоря, понять, чем это упростит. Но могу понять риски. Все, что связано с облачным хранением в России, оно всегда имеет определенные риски.
Облако периодически проливается дождем. буквально за, только за осень и зиму, по-моему, две или три крупные утечки были данных таких вот. А уж сколько, о скольких мы не знаем, может только представить. Я тоже, честно говоря, вот слушая вас, Калой, я ловлю себя на том, что я не понимаю, а в чем упрощение-то? Что это даст практически?
Ну, наверное, это некое долговое досье, которое будет, скорее всего, общей базой для всех приставов в России. Если это так, то это понятно. То есть любой пристав, заходя там в эту базу, в это долговое досье, он может понять... Хотя, по-моему, до сих пор оно и есть, и сейчас. Я не знаю...
Я, честно, не сталкивался никогда.
Это есть и сейчас. То есть любой пристав может проверить должника по своим базам. Да, и открытые базы тоже есть для этого. В общем, Алексей, озвучил, но, скажем так, не совсем понял, для чего это делать.
Ну, давайте, да, как поэтому... говорится, будем наблюдать, посмотрим, может, будут какие-то разъяснения, может, будут какие-то подробности, тогда вернемся к этому вопросу.
Да, будем, как говорится, наблюдать, да. И есть и другие предложения, например, упрощение процедуры для взыскания, если сумма долга не превышает 30 тысяч рублей. Да, на мой взгляд, это нормальная история, когда упрощается процедура. То есть, опять же, с другой стороны, сколько мы видим этих ошибок, которые допускают приставы? Ну, это же просто невероятное количество ошибок, денег, платежей, возвратов, взысканий, судебных процессов с приставами. Это невероятная, ну, тягомотина, это... Вообще, в целом, это можно назвать некоторой части даже волокитой работы. Просто волокитят работу свою же путем допущения вот этих ошибок. Конечно, здесь не последнюю роль играет и кадровый состав. Потому что мы же знаем, что в приставы берут, и, по-моему, и без высшего образования.
Ну, понятно, не наверное, но да, наверное,
на многие... Да. Ну и Минюст говорит, что вот эти все позиции, которые они предлагают, они будут вводиться поэтапно там, со следующего года и до чуть ли не до 30-го года. И говорят, что вроде как должно усилить систему принудительного исполнения решений судов в России. Ну посмотрим, посмотрим. И перед перерывом хочу рассказать важный законопроект. Я не знаю, насколько он... По-моему, он уже даже отклонен профильным комитетом по здравоохранению, если не ошибаюсь. Но, тем не менее, коротко скажу. ЗАГС Собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагают запретить аборты в коммерческих клиниках. Только в государственных клиниках они предлагают проводить эти самые аборты. Ну, такая себе инициатива, на мой взгляд, ничего хорошего из нее не выйдет. На мой взгляд, это попытка каким-то образом противостоять падению уровня рождаемости в России. И мне кажется, это не самый лучший вариант. А это самое... знаете, как маркетинг без бюджета, есть такое выражение.
Да, есть.
Здесь такое... тоже вот такое ощущение, что дали задание, чтобы, не тратя средств, придумали какой-нибудь способ сокращения вот этой самой, этого самого падения. И мне кажется, вот какая-то такая инициатива очень кривая, на мой взгляд.
Она кривая еще и с точки зрения, как мне кажется, даже обыденной логики, сейчас оставим там нравственные соображения за скобками, но если вы хотите реального снижения количества абортов, то, мне кажется, должно быть наоборот. Запретить их в государственных клиниках и оставить их исключительно частным клиникам, потому что частные клиники, понятно, это дороже, это не всем по карману и так далее, и так далее. Здесь же логика другая. Все должно быть под контролем государства.
Ну, в частных клиниках тоже можно делать аборты в некоторых клиниках по страховому полису.
Но не по обязательному же, не
имеет
по
место.
Не по ОМС, по-моему, да, по этому самому, по.
Да.
Ну, так как.
Да, ОМС, да.
Хорошо, значит, у нас подходит тем временем половина часа, чтобы уж потом не прерываться. Напоминаем про наш магазин shop.diletant.media. Напоминаем про Новый год, до которого, по моим сведениям, осталось 10 дней. Проблема подарков многими из нас в последний момент все делающим до сих пор не решена. Так вот, зайдите, пожалуйста, и с этой точки зрения тоже на shop.diletant.media. Там есть что выбрать и в качестве основного дорогого подарка для близких людей, и в качестве небольших сувениров для, значит, более многочисленной публики, более отдаленных друзей, приятелей. Ну, а в качестве, так сказать, книги дня, как говорится, да, в каждом ресторане должно быть блюдо дня, в качестве книги дня, мы предлагаем вам очередное, далеко не первое, мне кажется, даже не десятое, переиздание, может быть, самое известное, или, по крайней мере, одно из самых известных работ такого неоднозначного, кто-то скажет историка, кто-то скажет этнографа, кто-то на всякий случай скажет просто ученого, как Лев Николаевич Гумилев, «От Руси к России». Здесь я сразу хочу оговорить вот что. Книги, которые мы рекламируем и которые мы предлагаем вам на сайте shop.diletant.media, совершенно не обязательно отражают точку зрения редакции. Это как принято в любом относительно свободном средстве массовой информации. Поэтому то, что я сейчас вам показываю и рассказываю о книге Гумилева, не означает, что я ее горячо рекомендую прочитать. Но книги, которые мы вам предлагаем, это в любом случае книги, заставляющие думать, взглянуть, оценить, переоценить. Мы не предлагаем вам литературу дешевую. Да, можно соглашаться, или, как в моем случае, не соглашаться с Львом Гумилевым, но это нужно, мне кажется, это нужно прочитать, если вы интересуетесь историей вообще, отечественной историей в принципе, а то, что это более чем дискуссионная вещь, ну так что же, господи, несомненные вещи пойдут, когда мы начнем торговать кратким курсом истории партии. Для вас это будет сигнал, что мы от неоднозначности переходим к однозначности. Ну, Калой, а у нас тем временем, да, все ближе и ближе Акунин с Быковым.
Да, все ближе и ближе, но мне хочется буквально пару тем еще затронуть, конечно, перед этой темой, потому, конечно, что, ну, если мы говорим про лишение статуса адвоката, то это очень коротко. В общем, Минюст предлагает лишать статуса адвокатов, которые выезжают за рубеж на ПМЖ на срок более 1 года. То есть уехал из страны на срок больше 1 года, предлагается лишать статуса адвоката. Но это не коснется тех, кто выезжает на лечение, на обучение, сопровождение семьи и так далее, и так далее, и так далее. Это одна история про адвокатов, но вторая история – это про судебное решение, которое состоялось, насколько я помню, в Екатеринбурге. И интересное решение связано как раз с покупкой билетов. Мы с вами очень часто покупаем билеты и, сами того не ведая, понимаем, что уже в стоимость билета включена некая страховка, какая-нибудь СМС-уведомление и так далее, и так далее. И вот интересный суд, судебный процесс, точнее, состоялся в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Значит, местный Роспотребнадзор обратился с иском к уральским авиалиниям и потребовал обязать авиакомпанию прекратить включать в договор условия, которые, ну, как говорит Роспотребнадзор сам, он говорит, что эти условия ущемляют права неопределенного круга лиц. О чем речь? Это когда вот действительно включается в стоимость билета, автоматически включается страховка и иные какие-то
услуги. И нет
услуги.
Возможности от этого, да, отказаться, и... да? Нет возможности. Я говорю, когда это включается, и нет возможности от них отказаться. Потому
нет,
что...
Нет, даже если есть возможность отказаться, но... автоматически включается в стоимость. То есть суть иска в том, что Роспотребнадзор говорит, что это недобросовестное поведение со стороны авиакомпании, перевозчика. И самое интересное, что суд первой инстанции отказал в иске Роспотребнадзора и указал, что покупка дополнительных услуг на сайте – это не автоматическая услуга и зависит от выбора самого покупателя. С одной стороны, логично. Но это можно было бы считать логичным, если бы, например, была возможность добавить, но она не добавлена еще. Да? Очень тонкий момент. Но апелляционная инстанция указала, что проставление в форме основного договора автоматического согласия на дополнительные услуги оно не может рассматриваться в качестве подтверждения ознакомления потребителя, то бишь нас с вами, с условиями дополнительных обязательств. То есть, если там стоит автоматическая галочка на включение этой услуги в сумму билета, это не говорит о том, что мы с вами осведомлены о том, что эта услуга включена и что мы можем от нее отказаться.
Понятно.
Это может вводить в заблуждение потребителя, говорит вторая инстанция, Свердловский областной суд. И, собственно говоря, он обязал Уральские авиалинии прекратить вот это самое автоматическое включение в стоимость договора авиаперевозки пассажиров. У меня здесь есть как бы несколько соображений, которые, наверное, направлены скорее в поддержку суда второй инстанции, решения суда второй инстанции, нежели чем решения суда первой инстанции. Во-первых, конечно же, никаких автоматических включенных услуг в части добровольного страхования, в части СМС-уведомления, оповещения и так далее, оно в принципе не должно быть.
Вот здесь Базилио вспоминает в чате действительно очень распространенный всем знакомый случай. Это страховка квартиры при оплате коммунальных услуг через Сбербанк. Там действительно, так сказать, эта страховка стояла как приоритетная мера. От нее надо было отказываться.
Это навязывание услуг, не что иное. Это навязывание услуг. Это я говорю, что в случае, даже если есть возможность от них отказаться. Дальше. Автоматическое проставление галочек на приобретение этих самых платных услуг, как я уже сказал, это навязывание услуги. Навязывание услуги в соответствии с законом о защите прав потребителей запрещено. Далее. В части приобретения билетов. Вот эта услуга покупки страховки, она как бы упаковывается в одну сделку с покупкой билета. А покупка билета и покупка страховки поездки – это по своим потребительским свойствам разного рода услуги.
Договор перевозки, и договор
страхования. И представляются они, по сути, разными лицами.
Конечно.
Если уральские авиалинии нас перевозят, то страхует нас кто-то из страховой компании. Угу. Точно не уральские авиалинии, просто они подключены к сайту этой самой авиакомпании «Уральские авиалинии». И, наконец, последнее, о чем я хотел сказать. Заранее проставленные вот эти галочки за потребителя, называется оно согласие, да, оно с юридической точки зрения не может считаться осознанным выражением воли заключить договор. Угу. Да, это как бы недобросовестность поведения заключается как раз в том, что у потребителя это выражение воли может быть неосознанным.
Подталкивание, иными словами.
Ты нарушаешь закон. Да. Угу. И в этом смысле ничем это не отличается от любых других услуг, которые навязываются при оплате или услуг, например, там ЖКХ, или каких-то других услуг, которые вы оплачиваете в постоянном, там, периодическом режиме, и вам навязывают путем галочек и так далее какую-то историю, то это, естественно, недопустимо с точки зрения закона о защите прав потребителей. И вот теперь можем сказать, что мы подобрались к нашему любимому Акунину. Почему я говорю любимому? Потому что мне действительно нравится то, что пишет Борис Акунин, и я в свое время помню, взахлеб прочитал всего Фандорина, и мне кажется, это один из лучших писателей современности в нашей стране.
Но в любом случае, то, что произошло, как мне кажется, не должно иметь какого-то отношения к нашей оценке Бориса Акунина. Например, если бы вам не, как любому человеку, да, может, как говорится, не зайти, и, предположим, вам бы не понравилось творчество Акунина, это все равно не повлияло бы на вашу оценку как юриста того, что произошло на этой неделе.
Абсолютно.
Хотя то, что мы с вами, да, оба любим
Акунина. То, что я говорил относительно произведения Акунина, это некое добавление к тому, о чем мы будем говорить, потому что даже если мне не понравится. Мы возьмем сегодня любого современного писателя, который мне может не очень понравиться. Да, это не значит, что действительно все, что сейчас делается в отношении Акунина, и то, что могло бы было быть сделано в отношении того же писателя, который мне не нравится, оправдано. Ни в коем случае. Ну что, мы, по-моему, Алексей, с вами уже как-то подробно рассказывали и говорили про перечень экстремистов, террористов, да. Список Росфинмониторинга, который ведется буквально в онлайн-режиме. И очень интересная история с этим списком, потому что в статье 6, в части 2 этого самого закона, федерального закона 115, да, о противодействии отмыванию, финансированию терроризма и так далее, и так далее. Вот в этой статье 6 говорится об основаниях для включения в список экстремистов. И очень интересный момент. Алексей, в день, когда это случилось, мне, не помню, по-моему, звонил Коммерсант, и я буквально в прямом эфире в Коммерсанте давал комментарии относительно включения Бориса Акунина в список экстремистов и террористов. И на тот момент, когда я давал этот комментарий, не было еще известно о возбуждении уголовного дела по статье 205.2 «Оправдание терроризма», а было известно только лишь о фейках, да, то есть 207.3. И было странно, ну, то есть оснований на момент, когда я комментировал эту историю, для включения в список не было. И я в эфире прям говорю Коммерсанту, что, ребята, ну как бы нет оснований сейчас, при той информации, которая у нас есть сегодня, нет оснований для включения Акунина в этот список. Должна быть какая-нибудь террористическая или экстремистская статья для того, чтобы его включили. Например, говорю я, оправдание терроризма. И буквально я положил трубку после комментария, и через 2 минуты появляется новость о том, что в отношении Акунина возбуждено уголовное дело по оправданию терроризма.
Калой, помните курс римского частного права, да, из институтских времен? Помните, что одним из источников права в Древнем Риме было мнение выдающихся юристов?
Да.
Да, Ульпиана, да. Павла там еще. Вот похоже, вы попали в некий, так сказать, такой закрытый список тех юристов, чье мнение немедленно реализуется в современной российской правовой реальности.
Это не... очень как бы смешно, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что дело было возбуждено и раньше, и просто о нем не знали. Но интересно, что я попал в точку, потому что примерно исходя из того, что происходит вокруг личности Акунина последние 2-3 дня, я примерно понимал, в чем его могут обвинить.
Ну да.
Да? И, соответственно, просто сделал такой логический вывод, что другое... Ну, организации экстремистского сообщества или участие в нем, вряд ли его можно обвинить. Ну, и самое, что, конечно же, подходит под эту историю, это оправдание терроризма. Так вот, расскажу про основания еще раз. Основания для включения лица в перечень списка Росфинмониторинга о признании человека экстремистом или террористам. Понятно, что экстремистам и террористам можно признать исключительно только по решению суда. Но есть такой механизм, государство его придумало, и я очень сомневаюсь в его законности, и много раз говорю и пишу о том, что все-таки Конституционный суд должен был бы проверить эту норму. Именно пункт 2.1 статьи 6 закона о противодействии легализации денежных средств и финансирования терроризма, ну, 115 ФЗ, так называем. Потому что основания для включения в этот список очень сомнительные. Во-первых, если мы говорим про организацию, которую хотят признать экстремистской или террористической, то здесь должно быть решение суда, которое вступило в законную силу, о ликвидации или запрете деятельности той или иной организации, потому что она причастна к экстремистской или террористической деятельности. Это одно основание. Если мы говорим про физлицо, то должен быть вступивший в законную силу приговор о признании его виновным в совершении так называемых террористических статей, там 205-220-221 и так далее, и экстремистских статей, так называемых там 277, 78, 82, 80 и так далее, и так далее. И здесь, с точки зрения как бы логики закона, вопросов нет. Есть приговор суда, значит, тебя включает в соответствующий список. Но это еще не все. Туда включили еще и вступившее в законную силу постановление суда о назначении административного наказания по статье 15.27.1. Это тоже связано с финансированием. Сейчас просто не сформулирую, там долгое очень название. Но тоже связано с финансированием экстремистской или террористической деятельности. Три основания мы уже назвали. Дальше. Следующим основанием для включения в список экстремистов и террористов является решение Генпрокурора России, либо решение прокурора субъекта России о приостановлении деятельности организации в связи с тем, что этот прокурор обратился с заявлением в суд о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность. Сомнительно? Очень сомнительно. Если генпрокурор обращается или прокурор обращается в суд о приостановлении деятельности организации, то он может обратиться там же на месте в суд с ходатайством об обеспечении этого иска.
Да.
То есть на период рассмотрения прошу, там, не знаю, запретить деятельность. Не обязательно включать их в список экстремистов и террористов. Сомнительно? Очень сомнительно. Еще более сомнительный четвертый пункт – это когда речь идет о процессуальном решении следователя о признании лица, подозреваемым в совершении этих самых террористических и экстремистских статей. Представляете, просто постановление о привлечении в качестве подозреваемого уже достаточно для того, чтобы включить в этот список экстремистов и террористов. Но это вообще ни в какие ворота. Мне кажется, это ну, как бы тут вообще, то есть еще нет решения суда, а государство таким образом просто обеспечительную меру принимает до того момента, интересно, до того момента, пока лицо не будет оправдано. А мы знаем варианты, когда у нас может быть лицо оправдано. И еще одно основание, оно близко стоит к тому, о чем я сказал вот до этого. Это постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Тоже по этим статьям, экстремистским, террористическим. И это пятое основание для включения. Вот третье, четвертое и пятое, то есть решение прокурора, постановление следователя о привлечении в качестве подозреваемого, постановление следователя о привлечении в качестве обвиняемого, вот эти три основания, на мой взгляд, полностью противоречат принципу, заложенному в Конституции, я имею в виду презумпции невиновности. Полностью противоречит. И не может быть на самом деле реализовано в качестве именно меры, закрепленной в законе. Еще одно основание – это некие списки, которые составляются международными организациями, которые борются с терроризмом и так далее, и так далее. Но это организации, они должны быть признаны Россией, да? И если, например, какая-нибудь международная организация, осуществляющая борьбу с каким-нибудь терроризмом международным, включила лицо в свой список террористов, то у нас это лицо тоже попадает в этот список Росфинмониторинга. Тут же приходят, да, в голову всякие разные организации, которые к нам довольно часто приезжают.
Ну да.
И последнее. Это, значит, приговоры других стран, которые признает Россия в соответствии с международными договорами, да, и решение судов или иных каких-то компетентных иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, которые осуществляют террористическую деятельность. То есть, по сути своей, если мы говорим про последние два пункта, это признаваемые международным сообществом которые признает Россия, да, лица террористами, они у нас тоже признаются экстремистами или террористами. Я уже не один раз говорил, что за последние годы в нашей стране понятия терроризм и экстремизм сильно смешались. И они идут в одной строке всегда, как с точки зрения формулировок каких-либо, так и с точки зрения санкций в отношении этих людей. И если экстремизм – это все-таки немножко, а иногда даже немножко другое, чем терроризм, да? И экстремизм – это тоже такое очень, на самом деле, субъективная формулировка, потому что мы знаем, кто у нас в России признан экстремистом. Много людей, которые осуществляют политическую деятельность, в том числе, тоже признаны экстремистами в нашей стране. И в этом смысле, конечно, это очень субъективный подход к формулировкам. А что же такое экстремизм, да? Если ты хочешь насильственным путем сменить конституционный строй в стране, то, безусловно, это экстремизм. А если ты участвуешь в выборах и пытаешься там, не знаю, войти вот таким вот образом как бы в политическое пространство страны, а тебя при этом признают экстремистом, ну, это вот, опять же, это тот самый субъективный способ признания тех или иных людей экстремистами, да? Опять же, все законно, все обосновано.
Знаете, Калой, если бы я был консультантом соответствующих силовых структур нашего государства, я бы подбросил еще одну идею. Григорий Шалович, он, в общем, никогда не скрывал, что формирование его псевдонима Борис Акунин, Б. Акунин, оно имеет двойной такой, оно двухслойное. Один слой, тот, что связан с японским языком, он прямо объясняет в романе «Алмазная колесница». Да, Акунин – это разбойник, такой разбойник прирожденный, что называется. Вот. Не обязательно благородный, но в любом случае сильный человек. А второе тоже, в общем, людям, знающим отечественную историю, на поверхности – Б. Акунин, Бакунин, Михаил Бакунин. И вот я бы на месте прокуратуры сказал бы еще где-нибудь, что если человек в качестве псевдонима берет имя человека, действительно, безусловно, оправдывавшего террор, правда, в XIX веке, два смертных приговора, один российский, второй австрийский, над ним висели и так далее, то этим самым человек выдает свои намерения и так далее. Было бы красиво, я думаю. Но они же...
Алексей, это же вопрос экспертизы, понимаете? Угу. Это же вопрос просто отдать эксперту и сказать, а что означает Акунин, да, Б. Акунин, что это значит? Все, вам эксперт все выдаст, ну, и пожалуйста. Вполне возможно. Мы сейчас с вами накидали идею, которую реально... Вот безо всяких шуток могут использовать.
Ну, тогда нам вообще не надо заниматься журналистской деятельностью. Просто, знаете, включать YouTube, да, поперемигиваться, говорить, ну, всем же все понятно. Всем все понятно. Да, 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 расходимся. Да, да, да. Вопрос от Ирины Сергеевны, вопрос, который в той или иной формулировке, на самом деле, вот эти дни, он активно броет по интернету. Теперь не будет ли покупку книг Акунина квалифицироваться как спонсирование террористов?
Нет, не будет. Более того... Нельзя считать, что книги Акунина вообще в целом будут запрещены. По крайней мере, на данном этапе такого сообщения от Минюста мы не видим и не знаем. Запрещать книги они могут через суд, обратившись в суд, и суд должен признать те или иные... Ну, не все книги, понятно, автора. Это невозможно, на мой взгляд. Хотя, кто его знает, да? Но просто по каждой книге они должны дать то или иное заключение, обратиться в суд, сказать, что в этой книге вот это, в этой книге это и так далее. Но в целом сейчас можно читать, можно покупать, это не будет являться финансированием никаким. Более того, скорее всего, издательства, которые сейчас продают книги, они наверняка уже не будут ничего платить Акунину, то есть они могут там... из остатков все распродать, а нового ничего брать, скорее всего, уже не будут. Но, опять же, мы должны понимать, что исследование, изучение книг на предмет содержания запрещенного контента в книге, это же вопрос времени, да, это же нужно время для этого всего. Поэтому я не удивлюсь, что если мы там где-нибудь в январе-феврале в новостях прочитаем о том, что Борис Акунин, точнее, Минюст обратился с иском в о признании там, книг запрещенными и так далее, и так далее. И вот тогда, если это такое случится, тогда уже эти книги будут запрещены как к хранению. Мне придется половину своей библиотеки куда-то девать, либо класть сейф. Но в целом, мне кажется, это будет, ну, вообще, не то чтобы там мы уже ничему не удивляемся в этом смысле, а вот мне кажется, это просто будет, ну, дискредитация очередной самого себя, я имею в виду со стороны там, Минюста, если Минюст пойдет с этим. Но, как мы знаем, такие люди, кому все божья роса. Поэтому, отвечая коротко, скажу, нет, сейчас на данном этапе не является, книги не запрещены, их можно читать и можно покупать.
Mm-hmm. Можно. Ну, других вопросов я не вижу. Тут есть, вот Наталья спрашивает, просит прокомментировать, почему так поступил Литрес. Ну, не только Литрес, и ряд других издательств прекратил продажу книг Акунина, да? Кто-то не прекратил, но мы-то что здесь можем сказать? Это каждое, так сказать, издательство, каждая торгующая организация сама принимает решение. Общего указания пока нет.
С юридической точки зрения, это тоже определенного рода нарушение договора, и было бы интересно посмотреть за этим судебным процессом, который на самом деле мог бы развернуться в любой здравой стране, где судебная система независима, судебная власть независима, и она, скажем так, может быть объективной, это был бы очень интересный судебный
процесс. Да нет, множество было
в истории. Но, как мы понимаем, здесь на месте, например, того же Бориса Акунина выбирать возможность обратиться в суд с требованием, какими-либо там ни было требованием к Литресу, но это, мне кажется, просто трата времени и денег в том числе. Но в целом это был бы, конечно, интересный процесс. Если говорить, как бы резюмируя всю эту историю, то я не знаю, какую позицию займет Борис Акунин в этом деле, я имею в виду в уголовном деле в том числе, но основанием для его включения в список экстремистов и террористов будет как раз постановление о привлечении в качестве обвиняемого или подозреваемого, неважно, по делу об оправдании терроризма. И вот я бы пошел это постановление обжаловать в районный суд, и получив отказ, естественно, этот отказ будет, можно пойти уже в Конституционный суд для того, чтобы обжаловать саму норму, да, и поставить ее под вопрос, а она вообще соответствует Конституции или нет. И вот тогда можно было бы интересно послушать мнение Конституционного суда на этот счет. Что же он думает, потому что это будет интересно. То есть как он презумпцию невиновности упакует в какую-нибудь обеспечительную меру, да? Я допускаю такое, но просто было бы интересно с юридической точки зрения посмотреть. Но в целом мы должны понимать, что любое привлекаемое лицо, на него распространяется презумпция невиновности. То есть вина лица может быть установлена только вступившим в законную силу приговором. А попадание в этот список путем установления факта, в кавычках, причастности к экстремизму или терроризму, опять же, факт причастности тоже может установить только суд. А у нас здесь факт причастности устанавливается постановлением следователя о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого. И уже это основание является, точнее, это постановление является основанием для включения. И мне кажется, здесь нужно понимать, что законодатель дифференцирует уголовные дела, устанавливая, что для одних вина обвиняемого устанавливается исключительно по приговору суда, а для других, например, мы говорим об экстремистской или террористической направленности, вина устанавливается процессуальными документами, которые фактически в этом смысле, в смысле включения в список Росфинмониторинга, приравнены к приговору. То есть у нас первым пунктом идет там решение суда, а третьим, четвертым, пятым – это решение должностных лиц для включения в этот список. Ну, как бы, ребят, это не совсем логично выглядит.
Это была программа «Были о правах». В ближайшее время мы с Сергеем Бунтманом приглашаем вас после 18:00 на канал «Дилетант». Программу «Не так». Тема сегодняшней передачи «Смерть закону не помеха». Суд Вторая его половина будет посмертной над моряком Джоном Уильямсом по обвинению в убийстве 7 человек. Знаменитые убийства на Рэдклиффской дороге, одно из самых громких в криминалистическом отношении дел в истории британского сыска начала 19 века. После 19 на канале «Живой гость» особое мнение. Павел Лузин, политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера, университет Тафтса. Ольга Бычкова беседует с ним. А дальше классическое завершение четверга. Пастуховские четверги после 9 вечера. Владимир Пастухов, Алексей Венедиктов, оба иноагенты. В 22.05 площадку занимает Дмитрий Быков, подельник Бориса Акунина в каком-то смысле. Вот, естественно, тоже иностранный агент. И в рубрике «Урок литературы» после 23 тема «Александр Шаров». Ну, а программа «Были о правах» прощается с вами. Это была предпоследняя программа уходящего 2023 года.
Да, пока.